Кир Булычев. Река Хронос. Книга первая. Наследник. 1913-1914 года. Что войны, что чума. Конец им виден скорый. Их приговор почти произнесен. Но как нам быть с тем ужасом, который был бегом времени, когда-то наречен? Анна Ахматова. Глава первая. Август 1913 года. Тетя Маня проявляла настойчивость. «Не мне же ехать к Сергею Серафимовичу. Я ему никто, а тебя он хочет видеть. Ты читал его письмо?»
«Я поеду в субботу».
«За день до поезда. Это легкомысленно. Разговор будет касаться твоего будущего. Такое за полчаса не делается». «Зачем нужны эти церемонии? Если человек хочет мне помочь, можно сделать это без Коноссы». «При чем тут Коносса? Ты обязан проявить уважение к человеку, который столько для нас сделал. Я ему благодарен». «Да, благодарен», — сказал Андрей с вызовом. Одна оса поумнее снизилась к блюдечку с медом и без помех сосала, приподняв полосатое брюшко. Вторая, глупая, велась перед лицом Андрея, норовя вцепиться в ломоть намазанного медом хлеба. Мед стекал с ломтя, и приходилось крутить хлеб в руке, чтобы подхватывать языком капли, готовые упасть на колени. Солнце било в маленькое окошко, отражалось от самовара и от стеклышек пенсне тети Мани. Пенсне удивительным образом не шло тете, противоречило ее полному красному лицу и носу картошки. Но тетя Маня полагала пенсне непременным атрибутом интеллигентной дамы, служащей по Симферопольскому ведомству императрицы Марии Федоровны. «Я вчера говорила с Керимовым», — продолжала тетя, игнорируя возмущение Андрея. «Все складывается как нельзя лучше. Ахмед сегодня едет в Ялту. Он захватит Колю Беккера. Вы сложитесь, выйдет совсем недорого». «Ты уже и это организовала», — Андрей хотел скептически усмехнуться, но мед все же капнул с ломтя, к счастью, на скатерть. Андрей взял ложку, чтобы подобрать каплю со скатерти, а глупая оса спикировала вниз, полагая, видно, что капля предназначается ей. «А почему Коля едет в Ялту?» — спросил Андрей. «Об этом спросишь у него», — резонно возразила тетя. «Ты еще будешь пить чай?» «Жарко». «За перевалом куда прохладнее. Ирина Тимофеевна провожала вчера в Гурзу в Борятинских. Там просто рай земной. Я уложила желтый чемодан». Андрей поморщился. Его жизнь была предусмотрена тетей в малейших деталях, и Андрей даже опасался, сможет ли управлять ею сам в Москве. Весь 8 класс он сладостно мечтал о том дне, когда сядет в поезд и свергнет гнет тетушкиной предусмотрительности. А теперь, когда до отъезда остались считанные дни, он начал малодушничать, так как не знал, как сдают белье прачки и что следует говорить кондуктору в поезде. «Ты отвезешь Сергею Серафимовичу банку моего черешневого варенья», — сказала тетя. «Еще чего не хватало. Он специально просил меня об этом в письме. Ты же знаешь, что мама всегда варила это варенье». Тетя Маня поглядела на мамину фотографию, висевшую на стене в черной рамке. Мама была в большой шляпе с цветами, и оттого лицо ее казалось маленьким, хотя Андрей запомнил ее как нечто большое и теплое. Ему было 3 года, когда мама умерла. Тетя Маня забрала его из Ялты, где они жили последние годы, потому что у мамы была чахотка. Сергей Серафимович остался там. Настоящего отца Андрей не знал. Все это было странным. Нина, сестра Коли Беккера, как-то сказала ему: «Ты, Андрей, такой загадочный. Я не удивлюсь, если окажется, что твой настоящий отец – великий князь». Андрей знал, что маму обесчестил некто. А Сергей Серафимович женился на ней, когда Андрей был грудным младенцем. Но почему-то, в отличие от иных семей, Сергей Серафимович дал ему свою фамилию. Не пожелал считаться его отцом. Тетя Маня говорила, что эта жестокость по отношению к сироте была одной из причин, приведших маму к ранней смерти. Андрей тоже был обижен на отчима. Ему было лет 7, и на лето, как обычно, он поехал к отчиму. В доме были гости. Андрюшу ласкали душистые дамы, а толстый бородатый поэт качал его на упругом колене. В саду у столика стройный седой Сергей Серафимович разливал по бокалам шампанское. Андрей увидел, как через дорожку к отчиму семенит громадный тарантул. Андрей испугался, что тарантул укусит Сергея Серафимовича, и он закричал: «Папа, папа, смотри!» Он побежал к тарантулу, чтобы прогнать его, совсем не испугавшись за себя. Сергей Серафимович подхватил Андрея, держа его на руках, шагнул к тарантулу и быстрым движением раздавил его, потом сказал: «Я не твой папа, ты же знаешь». Вряд ли многие слышали эти слова. Дамы заверещали, поэт пожал Андрюше руку и сказал, что он наш маленький герой. Но Андрей полагал, что эти слова были громче грома, и возненавидел отчима. Той же ночью он ушел пешком в Симферополь. Он шел всю ночь, а с рассветом заснул у нижней дороги, чуть не доходя до Ай-Даниля. Там его нашли татары, которые ехали в Ялту на базар. Он проснулся, стал вырываться и не хотел никому рассказывать, кто он и как его зовут. Татары смеялись. Один из них, усатый, крепкий, от него пахло луком и потом, держал Андрея на руках. Они довезли его до городового, что стоял у въезда в город, а тот узнал мальчика. Вышла дополнительная обида, потому что никто Андрея не хватился. Сергей Серафимович еще спал, а его экономка Глафира кормила на дворе кур. Она думала, что мальчик в своей комнате. Глафира начала причитать, куры закудахтали. Сергей Серафимович вышел, кутаясь в длинный халат, дал городовому полтинник и пожал ему руку. Когда городовой ушел, он сказал: «Мне неприятно думать, что я тебя обидел. Прости меня. Я хотел тебе сказать об этом еще вчера ночью, но решил, что ты ушел спать. Но если бы я позволил тебе называть меня отцом, это была бы неправда».
«Я хочу домой», — сказал Андрей.
«Я не волен тебя задерживать», — сказал Сергей Серафимович. «Глаша, покорми Андрея, а потом позови извозчика. Андрюша возвращается в Симферополь». Глафира стала спорить. Она даже топала крепкой загорелой ногой. Глафира была молода и красива, и Андрей был благодарен ей за то, что она ругает Сергея Серафимовича, но тот закурил свою длинную темную трубку и ушел в кабинет.